Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучарава. Абмяркуем наступныя тэмы: секс-рэвалюцыя ў БССР, як камуністы разбэшчвалі беларусаў, што такое буферная зона палескага запаведніка, чаму яе прыбралі і што зменіцца. Джазмену Паўлу Аракеляну не хацелі рабіць новы пашпарт за барады. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Над цэнтрам сталіцы на вельмі нізкай вышыні пралятае ўжо 2-3 разы самалёт. На думку ваеннага эксперта Аляксандра Алесіна, на аэрадром Мачулішчы пачалі прыбываць расійскія дэсантнікі. Сацыяльныя сеткі перапоўненыя пастамі на гэтую тэму. Людзей цікавіць, чаму транспартныя самалёты лётаюць так нізка і ці бяспечна гэта. Тэму асвятляе Зміцер Лукашук.
На 23 гадзіне 27 ліпеня жыхары некалькіх сталічных раёнаў былі абуджаныя моцным гулам у небе. Здавалася, над самымі дахамі шматпавярховак пралеталі ваенныя транспартныя самалёты. Адзін з іх – грузавы Іл-76. У сацыяльных сетках людзі цікавіліся, што адбываецца, чаму яны так нізка лётаюць над горадам і ці бяспечна гэта. Што за паветраны калідор праходзіць так нізка над жылымі раёнамі сталіцы. Арганізацыяй паветранага руху займаецца Белаэранавігацыя. Памочнік генеральнага дырэктара Міхаіл Насаня сам уражаны, маўляў, як так можна, але адказвае коротка. Палётамі менавіта гэтых самалётаў іх спецыялісты не кіруюць.
Это вопрос Минобороны. Мы ими не управляем.
Атрымаць па гарачых слядах каментарый ад Мінабароны не атрымліваецца. Таму звяртаемся па каментарый да ваеннага эксперта Аляксандра Алесіна. Пытанне першае. Што гэта за самалёты?
Я полагаю, што это прибывает контингент российских войск, начинает прибывать. Сюда уже начинают прибывать лица, ответственные за расквартирование и обустройство. Прибывают, возможно, воздушно-десантные подразделения российских войск для того, чтобы проводить, так сказать, подготовительные какие-то мероприятия совместно с нашими военными. Возможно, что в процессе учений будут производиться мероприятия с десантированием с военно-транспортных самолетов, и, возможно, отрабатываются эти мероприятия.
Але чаму нельга приземляться у Мачулішчах з іншага боку? Навошта пролетать так низко над городом?
Это просто направление захода на посадку. Они, в Мачулішчах садятся, насколько я понимаю. То есть это регулярно происходит, когда они прибывают сюда на учения. Читаю сообщения в официальных СМИ, и тут же слышу, так сказать, трех моторов над головой и идут на посадку, заходят самолеты. И это изменить нельзя, все зависит от того направления, как ориентирована взлетно-посадочная полоса. Это глиссада. Глісаду пасадкі, і поэтому тут нічого не зменіш.
З экспертам не згодны былы ваенны лётчык Андрэй.
Все заходы на аэродромах, тем более, которые были ранее построены, в том числе Мачулішчы, они полосы расположены так, чтобы над городом не заходить. Исключение составляет аэропорт Минск-1, и то с одним стартом, и то никто там уже давно не летает. Мачулішчы, насколько я помню их схему, там все это проходит мимо. И я думаю уж, если бы полосы были расположены так, что заход на посадку идет над городом, то уже лет 30 бы народ по 3-4 раза в неделю точно бы отмечал заходящие не только транспортные самолеты, но и истребители. Если этого нет, а вдруг сейчас что-то услышали, мне трудно прокомментировать.
У любым выпадку, якая необходимость менавіта у ночных полетах тяжких и шумных транспортных самолетов? Прилетали б днем, коли все на працы. Александр Алесин меркуя, что летают ночью, каб не бачили знаков на бортах самолетов, якія б выдали краины их приналежности. И каб не ведали докладно, кольки на самой справе самолетов прилетая. И одночасово отпрацовываются полеты и посадка в темный час. Что до небеспечности полетов над городом, то, кажа Алесін, яна есть. Але гэта беда усіх аэропортов, якія знаходзяцца у городе ці непосредно каля яго. Верагодность, что самолет упаде на дамы, мизерная, запэўнівае эксперт. И гэта тая рызыка, якую лічаць допушчальной. Зміцер Лукашук, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вышла книга про секс-революцию у Беларуси у 20-х годов минулого стагодия. Ее написал историк Александр Гужаловский. Как пишет автор, уже первые социалисты 19-го стагодия интуитивно зрозумели, что семья и приватная власность – это главные перешкоды для створения нового социалистичного громадства. Тому, простей кажучи, побудова коммунизма почалася со знищения института семьи. Как коммунисты разбешчивали беларусов на эту тему, за автором книги погутару наш журналист Артем Мартынович. Яму и передаю слово.
Сексуальная революция у Белорусской Советской Социалистичной Республики. Новая книга доктора исторических наук Александра Гужаловского уже з'явилась у продаже. Про секс у часы молодой советской краины, разбешенность тогочасных белорусов, проституцию ей у войску, гутарым за автором книги. С допомогой принципов свободных отношений социалисты мкнулись развалить институт семьи, тлумачить Александр Гужаловский.
19-го стагодия, и они зразумели, может быть, покуль что интуитивно, потом уже марксисты этот тезис развили, вот они интуитивно зразумели, что семья, и як и приватная власность, является одной из головных перешкодов на шляху створения нового коммунистичного громадства. Были, конечно, свои особливости в связи с такой вот шмат этничностью, там, поликонфессийностью нашей вот республики, да, было это советской Беларуси. Калантай, бо яна была галоўным тэарэтыкам новых стасунках паміж мужчынай і жанчынай у камуністычным грамадстве. Ужывае такія тэрміны, напрыклад, як эратычнае сяброўства, паслядоўная змена партнёра.
Прастытуткі, бардэлі, вялікая колькасць венерычных захворванняў і абортаў, вось звычайныя прыкметы жыцця ў БССР узору 1920-х гадоў. Лекары мінскага венералагічнага дыспансера па выніках даследавання прастытутак, якія праходзілі лячэнне ў 1926 годзе, прапанавалі наступны сацыяльны партрэт. Яе ўзрост вагаўся ад 18 да 30 гадоў, але палавое жыццё пачыналася значна раней. 50% запытаных ідэнтыфікавалі сябе як беларускі, 27% як яўрэйкі, 5% як полькі і 5% як рускія. Пра тое, да чаго прывялі ідэі свабодных адносінаў, тлумачыць Александр Гужаловскі.
Калі, канешне, вот эти безумныя бальшавікі пачалі рабіць у такой краіне вот эти сексуальныя эксперыменты па разбурэнні традыцыйнай сям'і, калі пачалі ламаць традиционную семью прав колено, вот это, конечно, было страшно. Страшный эксперимент над живыми людьми, да, это вот, как сегодня модное слово есть такое, да, социальный инженеринг. А, невероятно великий процент абортов, який в Беларуси у нас досягнул уже амаль 50% от народжения, и что большинство людей отримали венеричные захворывания не от проституток, это не глядя на такие высокие взровень присутствия, а але от выпадковых знаёмых.
У 1923 годзе ў краіне было зарегистравано 2257 разводаў. У 1924-м 2500, у 1925-м уже 5000 разводов. Каля 25% разведенных мужчин и каля 35% разведенных женщин были во взросте от 20 до 24 годов. У 1927 годзе ў Мінску быў пастаўлены рэспубліканскі антырэкорд па працягласці шлюбу, які доўжыўся 16 дзён. Панятку здрада ў раннім БССР проста не існавала, кажа Александр Гужаловскі.
Здрада – это из, ведаце, паняцця з лексікі старога сусвету. Причым вот такой падыход да жыцця быў ласцівы не толькі, ведаце, там некім апантаным камсамольскім лідарам. Вот эта вот, вот, это вот ідэалогія, фразеалогія, она пошла ніжэй уже на зровень, на вот не только там Минск, там Витебск, эти Могилёва, там, а уже пошла ниже, на взровень мястечек и на вот вёсок вот эти вот, знаете, вот эта вот фразеология, да. Ну, например, чему вот у белорусском комсомоле было крыху больше 20% девчат, да, в 20-е годы. Бо это абсолютно серьезно было, коли комсомолка отказывая комсомольцу, то яна, значыць, лье ваду на мельніцу буржуазных старых адносін.
І нават першае кіно, якое вырабілі ў Беларусі ў 1926 годзе, называлася «Прастытутка». А за гомасексуальныя адносіны ў беларускай вайсковай акрузе жаўнераў не каралі, а проста пераводзілі ў іншыя часткі. Бо ў законе не існавала адказнасці ні за гомасексуальныя зносіны, ні за прастытуцыю. Маглі пакараць толькі за арганізацыю публічнага дома ці за уцягванне ў прастытуцыю непаўнагадовых асобаў. Звычайна за гэта каралі штрафам. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Александр Лукашенко своим указом номер 259 скасовал ахоўную зону Полесского державного радиоцина экологичного заповедника. Это значит, что растить сельгаспродукцию, пасвить живелов можно будет ущельную до радиоактивной зоны. Что такое буферная зона Полесского заповедника, чему ее прибрали и что изменится? У справе разбиралась Маша Колесникова.
27 липня Александр Лукашенко своим указом номер 259 скасовал аховную, ее еще называют буферной, зону Полесского державного радиационно-экологичного заповедника. И она была створена у 2014 году для того, как затримливать распаусюживание радиации за межи заповедника. Буферная зона уявляла собой полосу шириной до 1 километра и проходила про спали лесы вёски 6 районов Гомельской области. У этой зоне заборонялось сеять некоторые сельскохозяйственные культуры, мавляв, яны провокуют диких живёл на выход заповедника, а еще полявать, ловить рыбу для промысловых метов, секчи лес. Теперь все забороны отменяются. Поводле слов старшини аховы Полесского державного радиоцина экологичного заповедника Петра Верамейчика, у першую чергу отмене были затекавленные колгасы, бо буферная зона проходила у тем лику и по урадливых и чистых землях.
Это чистые земли, которые они замерены и не вошли в состав заповедника, они высевали травы, и на этих же травах пасли скот. Ну, трава что же провоцирует, то из зубра он может выйти, да, это да, же да, его да, не да. привяжешь. Урезали, можно сказать, огороды у колхоза, и довольно-таки большие территории. Они начали как бы тоже бить тревогу, что и производительность, и самые лучшие плодородные земли от них забрали.
Правда, как зауважили журналисты Еврорадио, которые несколько дней провели у Полесским заповеднику, на некоторых участках аховной зоны уже во всю красуя кукуруза, якую заборонено вырошивать. Наш суразмовца Петр узгадывая недавний приезд Александра Лукашенко у заповедник. Тады керовник краины заявил, что частку земель необходимо позбавить заповедного статусу и больше активно выкористовывать у господарчих метах.
Посладок, наверное, уже президент разрешил ее посеять, потому что сказал, я это все отменю. Оно, наверное, шло к этому, потому что письма давно начали писать, и это все выходить на уровень администрации президента.
Тем часом новина про скасование охоуной зоны становится резонансной. У соседках и на форумах люди выказывают пересяроги, что зараженная радиация и продукция трапись у крамы, что в свою чергу спровокует еще большую хвалю захворванию на рак. Маша Колесникова, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У предпринимальника с Борисова мытники конфисковали машину как не грузовую, а продают как грузовую. Проблемы предпринимальника из регионов осветляет Илья Малиновский.
Предпринимальник с Борисова Денис Кухта у 2013 году привез у Беларусь Германии микроавтобус Mercedes Vito. Увозные мытные пошлины Денис не платил, бо скористался президентским декретом номер 6, по для якого приватники из регионов вызволяются от выплат за грузовые автомобили. А праз 3 гады мытня даслала ліст прадпрымальніку, дзе паведаміла, што Mercedes Vito не грузавік, а пасажырскі мікрааўтобус, бо ў яго ў грузавой частцы ёсць два акна. А значыць, мытныя плацяжы і падатак трэба даплаціць, а таксама і штраф за пратэрміноўку аплаты мытных плацяжоў 20% ад сумы пазыкі. Больш за год бізнесмен спрабаваў даказаць у судах, што аўтамабіль грузавы, бо ёсць адпаведнае заключэнне завода вытворцы. Дзяніс дайшоў да Верховнага суда, але яго позвы і скаргі засталіся без задавальнення. У выніку прадпрымальнік мусіў аддаць дзяржаве каля 30 тысяч еўра ці аддаць Mercedes Vito. Прадпрымальнік абраў другі варыянт. А днямі Дзяніс Кухта даведаўся, што яго машыну прадаюць праз аукцыён гандлёвага дома ўсходні, і па дакументах яна праходзіць як грузавы транспарт. Прадпрымальнік пацікавіўся ў гандлёвым доме, ці няма памылкі ў тым, што машына стаіць як грузавая. І вось што яму адказалі.
Гэта выставлена на аснаванні дакументаў, перечислился дакументы, в принципе, те, которые я і суды предоставлял, і адправка ад дилера, потом дакументы первичные, там бриф, все это з Германии, что на декларацию. Этих паспорт на машину белорусский, там он тоже как грузовой у меня проходит.
Отремливается, что автомобиль конфисковали, бо он не грузовый, але продают их узнов, як грузовый. Дык як такое магчыма? У прэс-службе мытнага камітэту нас пераканалі, што па яе дакументах ніякіх парушэнняў няма.
Данное транспортное средство идентифицируется везде как пассажирский автомобиль. Все документы, которые оформляли таможенные органы, там он везде пассажирский, не грузовой. И по коду ТНВ, да также в декларации, он также пассажирский.
Мытный комитет конфискованный автомобиль и документы передал департаменту по гуманитарной деятельности, який у свою чергу передал документы и автомобиль гандлёвому дому Усходні. Можа, менавіта ў дэпартаменце легкавы аўтамабіль зноў стаў грузавым. Удакладняем у намесніка старшыні установы Дмітрая Шукунова.
63-й указ, регулирующий деятельность, работа с конфискованным, обращенным и иным подобным имуществом. Там четко написано, что уполномоченный орган, в данном случае это таможня, указывает полное точное наименование имущества. Данное имущество может быть изменено только при условии, что эксперт, которого приглашают по транспортным средствам, а это обязательно, то он установил там какие-то расхождения, например, поддельный ВИН, несоответствие номера кузова, номеру, указанному в документах, поэтому это, например, не та машина, и тогда могут быть изменены первичные документы об аресте. Такого не происходило в этой ситуации. Внесенные документы были поставлены на учет, переданы эксперту, была проведена оценка в установленном порядке. И то, что у торгового дома на сегодняшний день имеется документ, это документы, которые первоначально были в документах об аресте. Там указан тип кузова грузовой. Это подтверждено заводом-изготовителем, это подтверждено регистрационной базой, насколько я помню, прочее, прочее, прочее.
Вось кула и замкнулася, але факт застаецца. Аукционы, на яких выставляется автомобиль Mercedes Vito, проходят регулярно. У любой момент его может кто-нибудь набыть, и зусім не факт, что у нового господара не возникнут подобные проблемы. Тем часам Дзяніс Кухта ликвидовал ИП, бо рахунки все ровно были заблокованы, и працовать он не мог. Теперь шукая працу и магчимости уз'ехать займаться бизнес за мяжу. Мы протягнем разбираться в этой истории, тому сочите за нашим сайтом. Служба информации Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». Джазмену Паўлу Аракеляну не хацелі рабіць новы пашпарт за барады. Бараду трэба галіць або разбіраць выпадак на ўзроўні горада, паведамілі Паўлу ў пашпартным аддзеле. Джазмен застаўся без барады, а «Еўрарадыё» высвятляе падрабязнасці гэтай густой справы. Перадаю слова Машы Калесніковай.
Беларускі джазмен і ўдзельнік гурта «Крамбамбуля» Павел Аракелян вырашыў памяняць пашпарт. Здаў усе дакументы і праз месяц пашоў яго новенькі забіраць. Але замест пашпарта яму вернулі дакументы, бо на фото ў пашпарце не мусіць быць барады. Прынамсі, так спачатку кажуць Паўлу ў аддзеле па грамадзянстве і міграцыі Першамайскага района сталіца. Цытата. І па запэўненнях пашпартыскі бараду трэба галіць альбо разбіраць выпадак на ўзроўні горада. Горада. Піша музыка ў Фейсбуку. Пакуль Павел разбіраецца з праблемай на ўзроўні горада, Еўрарадыё спраўджвае інфармацыю ў іншых пашпартных службах сталіцы.
Если с бородой нельзя полностью идентифицировать лицо, то, конечно же, без бороды. А если все нормально видно, то...
Кажа супрацоўніца аддзела па грамадзянстве і міграцыі Ленінскага района. Праўда, ў іншым аддзеле па грамадзянстве, маскоўскім, нас запэўніваюць, што ёсць міжнародныя нормы таго, якім павінна быць фото чалавека, маўляў, ніякай самадзейнасці.
Размер фотографии должен быть 4x5 от подбородка до окончания последнего волоска на голове, 3.2-3.5. Если он в это попадает, то все в порядке. Надо тем, чтобы попал в эти параметры для фотографий. Паспорт ему не отпечатает. Есть международные стандарты, в соответствии с которыми делается паспорт.
У вынику Павел Аракелян не вядзецца на уговоры пашпартыстки пагаліцца, але ўсё ж подстригая бороду и фоткается знову, бо пашпорт потребный терминово, а на принциповость нема часу.
Позвонил мне там целый полковник, выдал мне точное требование к фотографии по ГОСТу. 32-35 миллиметров от макушки до подбородка. Реально в чем была проблема? Что считать подбородком? Подбородок, где кончается борода, ну, волосы, да? Либо сам непосредственно подбородок.
То бок цяпер, згодна з міжнароднымі нормамі, на пашпартным фото твар Паўла Аракеляны ад макушкі да заканчэння барады ўмяшчаецца ў 35 мм, а дагэтуль на старым фото ў 40. Самае смешнае, што твар з барадой галоўнага рэдактара Еўрарадыё на фото ў такім жа дакуменце 43 мм. Цікава, што да мужчын, якія на фото ў пашпарце яшчэ не паспелі адрасціць бараду, але ў рэальным жыцці яе носяць, часта ёсць прэтэнзіі памежнікаў. Маўляў, гэта не вы. У такім выпадку, чаму твар мужчыны, паводле меркавання некаторых супрацоўнікаў пашпартных служб, мусіць быць цнатліва чыстым. Пытанне рытарычнае. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Беларусы ўсё ж пачуюць жыўцом гурт «Дэпеш Мод». Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Депешмот усе ж виступить у Мінську. Музики вернуться у Білорусь у межах Global Spirit Tour 13 лютого будучого года поміж виступами у Гданську і Ризі. Концерт пройде у Мінск-арені. Ми з нетерпенням чекаємо вертання у Мінськ і можливості зіграти для білоруських фанатів. Депешмот запевнюють на своїм сайті. Усі квитки, набиті на концерт 17 липня, які відмінився, будуть справжні, повідомляють організатори. Виступ Депешмот у Мінську 17 липня не відбувся з-за хвороби Дейва Гана. Менеджмент гурта потратив каля 2 тижнів, каб перенести його на пізніший час. Ринго Стар опублікував новий сингл під назвою «We're on the road again», у записі якого йому допомагали Пол Маккартні, Джо Волш з «Eagles», Стив Люкатор з «Toto» і Едгар Вінтер. Сер Пол зіграв у композиції на бас-гітарі і виконав некоторі партії в якості бек-вокаліста. Трек увійде у новий альбом Стара «Give More Love», реліз якого запланований на 15 вересня. На пластинці буде ще кілька сумісних пісень з Маккартні, а крім того, обновлена версія хіта «Photograph» і некоторих інших. Мік Джаггер опублікував одразу 2 нові треки. По словах музики, вони були написані ще у красовіку. На їх створення його натхнили громадсько-політичні події, що відбуваються у Британії. Лідер Rolling Stones назвав пісню «Gotta Get a Grip» і «England Lost» отказом на змішання і безсілля часу, яким ми живемо. У праці над композицією «England Lost» узяв удел відомий репер і саунд-продюсер Скепта. Поводлі слоу Джаггера, гэты трек про тое, як балюче назірати за проігрышем англійської зборної по футболі. Однак назва надала йому додатковий, більш широкий рокі сенс. У додаток до відео з текстом пісні музика так само представив чорно-білий кліп, у яким чоловік з манії переследу спробує утече від своїх страхів. Місце діяння відео на пісню «Gotta Get a Grip» – ночний клуб, навідувальники якого б'ються об металічні огороджі і між собою. Корпорація Apple офіційно спинила підтримку плеєру iPod Nano і iPod Shuffle. Як повідомляється, лінійка iPod буде спрощеною, а моделі iPod Touch удвоє повеличиться пам'ять. Не глядячи на спинення підтримки, iPod Nano і iPod Shuffle можна буде купити, покуль вони є у наявності у крамах. У останній раз iPod Nano істотно обновлявся у 2012 році, а iPod Shuffle у 2010. При гэтым час ад часу Apple випускала обидві моделі у нових кольорах. Американський телеканал HBO анонсував працю над міні-серіалом, присвяченим аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як повідомляє Associated Press, проект буде включати у себе 5 епізодів. Британський актер Джаред Харрис зіграє совєтського ученого, накерованого Кремлем у Чорнобиль для розслідування катастрофи. Здимки серіалу «Чорнобиль» почнуться у Литві весною будучого года. Це було то, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».